Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен траур по 22 погибшим в крупной транспортной катастрофе. В Дагестане продолжается операция по поиску боевиков. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков, как сообщил Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. В Сергокалинском районе республики сотрудники милиции и спецподразделения МВД прочувствуют склоны горы Термитшури. В пятницу там были убиты два боевика, а ранение получил один сотрудник милиции. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и президент Адыгеи Хазрет Савмен выразили соболезнования родным и близким жертв трагедии на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе. Суббота и воскресенье объявлены в регионах днями траура. В пятницу на переезде произошло столкновение электропоезда с пассажирским автобусом. 22 человека погибли, 6 ранены. Начальник ГУВД Краснодарского края Сергей Кучерук заявил о серьезных недоработках в организации безопасности дорожного движения в районе. По его словам, ранее было дано предписание закрыть указанный переезд, но оно выполнено не было. Прокуратура Москвы предъявила обвинение Александру Копцеву, совершившему нападение на молящихся в синагоге.
Обвинение предъявлено в присутствии адвоката по следующим статьям. Покушение на убийство двух и более лиц по мотиву национальной и религиозной ненависти. Действие, направленное на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии. И причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам религиозной вражды.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» помощник прокурора Москвы Светлана Петренко. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся ранее в распоряжении Черноморского флота. 13 января утром на маяк пришли сотрудники Министерства транспорта и связи Украины и не допустили на него российский персонал. МИД Украины отвергает российские обвинения в захвате маяка.
Все гидрографические навигационные объекты на побережье Крыма, включая маяк в Ялтинском порту, являются украинской собственностью. Правила временного базирования российского Черноморского флота на Украине не предусматривают сдачи ему в аренду таких объектов. К тому же это запрещает украинское законодательство. Поэтому любые заявления о захвате являются сознательной дезинформацией.
Сказал представитель МИД Украины. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каида Аймана Аззауахири в результате ракетного удара. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каида, скрывающихся в отдаленных районах на северо-западе Пакистана у афганской границы. По уточненным данным, погибли 18 человек. В то же время представитель командования США заявил, что официального подтверждения этой информации нет. В афганской провинции Урусган в столкновениях с американскими и афганскими военнослужащими убиты 6 талибов. Силы антитеррористической коалиции потерь не понесли. По данным военных, бой начался, когда подверглась обстрелу американская разведывательная группа. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и важнейшие международные проблемы, в частности, ситуация вокруг иранской ядерной программы. Джордж Буш заявил.
Разработка Ираном ядерных технологий и получение им ядерного оружия неприемлемы. Причина этого в том, что Иран, обладающий таким оружием, представлял бы собой серьезнейшую угрозу безопасности во всем мире.
Сказал президент США. А вот мнение Ангелы Меркель.
Для нас, немцев, также совершенно неприемлемо то, что заявляет руководство Ирана, в частности, ставя под вопрос право Израиля на существование или отрицая факт Холокоста. И очень важно, что три страны Евросоюза, Великобритания, Германия и Франция вместе с США заняли по отношению к Ирану единую позицию, проявили активность и постарались убедить как можно большее число стран присоединиться к нам в этом вопросе.
Говорила канцлер ФРГ. В ходе переговоров Ангела Меркель выразила беспокойство относительно законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции число людей, зараженных вирусом птичьего гриппа, достигло 18, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Эта информация подтверждена экспертами Всемирной организации здравоохранения. Вирус зарегистрирован в 22 провинциях страны, в том числе в крупнейших мегаполисах Анкаре и Стамбуле. В Турции уничтожены 300 тысяч кур и индеек. В ближайшее время предполагается забить свыше 8 миллионов птиц. Министр здравоохранения страны Реджеп Акдак предложил вообще запретить домашнее птицеводство. Из-за большой опасности, связанной с угрозой распространения вируса и отсутствия необходимого ветеринарного контроля, надо запретить разводить птицу в домашних условиях, оставив в стране большие птицеводческие хозяйства, где соблюдаются все санитарные нормы. По информации газеты «Сабах», за отказ сдать птицу ветеринарам в очагах вспышки заболевания население ожидают денежные штрафы. Елена Солнцева, специально для Радио «Свобода», Стамбул.
В США несколько армянских семей подали иски против двух германских банков, требуя возместить материальный ущерб, нанесенный их родственникам. Истцы утверждают, что в Deutsche Bank и Dresdner Bank завладели банковскими вкладами и золотыми депозитами их родственников, погибших в результате массовых убийств армян в Турции в 1915 году. По данным адвокатов, речь может идти о сотнях миллионов долларов. Это уже третий подобный процесс. В прошлом году французская и американская страховые компании выплатили в совокупности 37 миллионов долларов потомкам своих армянских клиентов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск «Последних известий».
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту, к чему наши слушатели наверняка уже привыкли. Но все же напомню, что номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. А если вы захотите воспользоваться пейджинговой связью, то в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Поздравляем всех слушателей с прошедшими всеми праздниками. Вчера, можно считать, был последний старый Новый год, который принято в России отмечать. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоева. У нас для вас есть одно очень важное сообщение, которое позволит нам лучше сотрудничать с вами, выполнять ваши запросы, отвечать на ваши вопросы, комментировать то, что вы сочтете необходимым, чтобы мы сделали. Но об этом важном сообщении я, чтобы вас заинтриговать, сейчас говорить не буду, а скажу об этом после того, как Олег Винокуров познакомит вас с новостями.
Начнем с тенниса. Приближается открытый чемпионат Австралии, да он уже практически приблизился. Вот последние перед началом этого первого в году турнира из серии «Большого шлема» соревнования прошли. Ну, в Австралии в частности. Вот два турнира. Один в Сиднее, там играли и женщины, и мужчины. В женском финале бельгийка Жюстина Нен-Арден, в прошлом первая ракетка мира, выиграла у Франчески Скьявони из Италии. 4-6, 7-5, 7-5. Завоевала 24-й титул в карьере. Ну, а у Скьявони пока таких титулов как не было, так и нет. В мужской части этого турнира победил американец Джеймс Блейк. Он последовательно обыграл двух россиян. В полуфинале Николая Давыденко, а в финале Игоря Андреева. Ну, вот финальный поединок был упорный. 6-2, 3-6, 7-6. Вот лишь на тайбрейке в решающем сете победил Блейк. Ну и еще мужской турнир в Мельбурне тоже завершился победой американца. Это Энди Роддик. Он в финале выиграл у немца Томми Хааса 6-3, 7-6. Ну и представители зимних видов спорта тоже не дремлют, естественно. пятый этап Кубка мира по биатлону проходит в эти дни в Германии, в Рупольдинге. Там вчера состоялась женская спринтерная гонка, и победила в ней француженка Сандрин Баи, действующий обладатель Кубка мира. Ну, а лидер нынешнего зачета Кубка мира, немка Кати Вильгельм, была второй, проиграв лишь 1,4 секунды победительнице. И на 23 с небольшим секунды отстала россиянка Светлана Ишмуратова. Она, кстати, единственная из этой тройки стреляла безупречно, а у Баи и Вильгельм по одному промаху. А горнолыжники вчера состязались в Швейцарии, в Венгене. Очень такие соревнования с большой историей, потому что уже в 76-й раз подряд они проводятся, то есть даже Вторая мировая война не повлияла на проведение этих соревнований. Так вот, вчера в Венгене разыгрывалась суперкомбинация, то есть в один день и скоростной спуск, и одна слаломная попытка. И лучшим по сумме двух дисциплин стал австриец Бенджамин Райх, лидер общего зачета Кубка мира. Многоопытный норвежец Четель Андре Омот занял второе место, а на третьем молодой итальянец Петер Фил. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
И пришла пора мне рассказать, но опять придется все равно предоставить слово потом Олегу, рассказать о том, что ваши просьбы многочисленные руководство Радио Свобода наконец-то выполнило и осуществило, ну, с моей точки зрения, выдающуюся акцию. Создала новый большой сайт, на котором очень много чего можно делать. Вот мы уже два дня как репетировали, он с понедельника официально вступит в строй, и поэтому вот новости, например, вот как заканчивается соревнование, ну, положим, вчера там завершилась биатлонная гонка, через две минуты на сайте уже новость, посвященная этому соревнованию. И так вот каждое соревнование появляется мгновенно, его результаты появляются на сайте Радио Свобода. Но поскольку Олег разбирается вообще в компьютерных делах и в интернете, в частности, примерно в 998 раз лучше, чем я, то я предоставлю ему...
98 тысяч раз.
Хорошо. 998 тысяч раз лучше, чем я. Я предоставлю ему слово, чтобы он более подробно рассказал вам о вот этом новом и очень важном деле в жизни Радио Свобода.
Ну, в общем, что тут особенно, ты уже практически все рассказал. Смысл в том, что теперь вот новый адрес такой, набирать его непросто, но надо достаточно сделать один раз только и потом себе закладочку сохранить. Адрес, значит, www.svobodanews, в одно слово. Ну, свобода, понятно, как, а news, это по-английски новости, значит, news, svobodanews.ru. И там вы все найдете, в том числе и раздел по спорту, ну, который мы будем заполнять в меру наших скромных сил, ограниченных, естественно. И форум там есть, потому что некоторые слушатели вот предлагали нам конференцию организовать или что-то в этом роде. Там есть форум, где можно высказывать свои соображения, естественно, задавать вопросы. Те, что будут по спорту, видимо, будут направляться к нам, и мы будем отвечать, и, в общем, наше общение таким образом, просто границы его раздвинутся до необычайных пределов. Пока вот наше общение ограничивается телефоном и пейджером, вот на пейджер еще до начала нашей программы прислал наш слушатель Азат из Москвы, прислал вопрос, такой высокохудожественный вопрос. Есть ли возможность ознакомиться с историей возникновения эмблемы химической формулы кислорода на футболках игроков команды «Арсенал»? Возможно, это связано с тем, что кислород был открыт их соотечественником Пристли, или это дань защите экологии? Ну, на самом деле, надо сказать, что это дань спонсору, который платит большие деньги за то, чтобы эта эмблема появилась на футболках такой прославленной командой, как «Арсенал». О2 — это просто так называется компания, которая занимается телекоммуникациями. В частности, она объединяет British Telecom, там и другую компанию. Вот, собственно, и все. Но думаю, что об экологии футболисты Арсенала и тренеры должны заботиться, как всякие сознательные люди.
Ну, дело в том, что вот сайт, который открылся, и форум, вот, о котором Олег сказал, на котором вы можете задавать нам вопросы, он совершенно не исключает того, что в программе «Час прессы», который будет выходить по-прежнему в это вот время по субботам, но еще одно небольшое уточнение, со следующей недели повтор этой программы будет не в час ночи, как, вот, например, сегодня, это будет сегодня последний раз в час ночи, а уже со следующей субботы повтор нашей программы будет в 15 часов, то есть днем, в 3 часа дня. Вот она закончится в 12 часов, а через 3 часа вы, значит, соответственно, можете послушать повтор и уточнить что-то, так сказать, если не дослышали. А вопросы все равно вы задавайте в этой программе, мы будем на них отвечать. И также, соответственно, будем знакомить вас с газетами. Потому что вот последние два дня спортивные газеты тут столько интересного сообщили, что мы вам чуть позже об этом расскажем. Сейчас мы прервемся совсем ненадолго, а потом послушаем, уже есть у нас звонок.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Наш коллега звонит нам из Петербурга, Александр Селинский. Здравствуйте. Ага.
Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Олег и Валерий. Ну, у меня маленькое личное вступление. Кислород открыл французский химик Антуан Лавуазье.
О как!
Это Азад. Хорошо, да, Азад вот. Сейчас узнает точно. Да, понятно. Вот.
Ну и я сейчас, к сожалению, в отличие от вас, только просматриваю сегодняшние газеты, советский спорт-экспресс.
Да.
Вот, Ну, про пятничный номер Дмитрия Смутко я уже знаю, читал его плотно и конспективно, внимательно. Все-таки у меня там тоже есть некоторые вопросы, которые, может быть, вас могли бы заинтересовать при встрече, возможно, с ним.
Александр, единственное, я вас несколько перебью, потому что мы сегодняшние газеты еще не видели, мы их еще не просматриваем. Мы имели в виду вот вчерашний «Советский спорт» и вчерашний «Спорт-экспресс», вот там, где вы раз уже видели, где рассказывается о пьяный хет-трик Стеблина, и вот интервью с Мутко. Ну, простите, что вас перебил, слушаем.
Ничего, еще нормальненько, все путем.
Да, слушаем вас.
Собственно говоря, меня в интервью Виталий Добрис-Мутальонтича смутил один факт. Он практически не интересовался кандидатурами наших тренеров. А-а-а. Хотя бы ради проформы мог бы опросить того же Прокопенко, Кучеревского, Валерия Кузьмича Непомнящего.
Ну,
вот так вот, понимаете, в чем дело? Пускай даже отписки, и потом и на публике сообщил бы, почему-то они так иначе отказались от предложения.
Александр, понятно. Вот. Меня удивило, например, что не получал приглашение Олег Долматов. Вот, но пока что слушатели, которые не видели эту газету, мы-то с вами ее видели, они могут недоумевать, о чем мы сейчас говорим. Я потом познакомлю их вот с ответом Виталия Мутко на вопрос о тренере сборной России. Тогда им станет понятен наш с вами вот этот диалог. Александр, у вас еще есть какие-нибудь соображения?
А и теперь по поводу возможной отставки Стеблина ввиду его аморального, потенциального аморального поведения.
Да.
Понимаете, я по общению с своими коллегами питерскими, в общем-то, сказал, что они действительно сообщили, что это было, но естественно, это огласки это не будет. И мое мнение таково, если бы это был бы, допустим, соратник нашего Вовочки Доблестного, понимаете, шума бы не было. Вот у меня такое предчувствие. То есть, если бы был там тот же Иванов, тот же Грызлов, понимаете, они бы были непотопляемы. Конечно, Стеблин не ангел, и тот еще фрукт, но...
Александр,
это ощущение, что опять готовится дворцовый переворот.
Но я думаю, что Грызлов и Иванов, которых вы упомянули, вряд ли так могли бы себя вести.
Вы знаете, я не уверен.
Ну, в общем, не будем теоретизировать на этот счет, но с точки зрения практической известно, что Стеблин давно отличался выходками. То, помнишь, в Финляндии что-то дрался там,
да,
в аэропорту, на кого-то набросился.
Но
да.
Они же там его задержали в Финляндии, и вообще потребовались серьезные усилия Министерство иностранных дел, которое тогда возглавлял как раз Игорь Иванов. И вот это министерство иностранных дел его там вызволяло, потому что финны арестовали и не хотели вообще выпускать.
Ну, естественно.
Так что тут вообще, Александр, ну, так сказать, не будем спорить, но мне кажется, что серьезные политические деятели, несмотря на их любые политические взгляды и действия, вряд ли могут себе позволить так вести себя в международной ситуации. Но, а как? Мне тоже придется же рассказать слушателям. Не все же знают. Поэтому мы сейчас опять послушаем звонки, а потом я все это вынужден буду рассказать.
Звонит нам из Москвы Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Алло, здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, Владимир.
Уважаемый Валерий. Страна живет, наверное, приближением Олимпийских игр зимних.
Да.
Ну, то, что спортивные чиновники устроили реалити-шоу с перевыборами Олимпийского комитета, это уже дело прошлое. Но чем вызван вот тот прогноз, что нам уже отводят где-то 5-е место, 6 золотых медалей? Разве можно так настраивать спортсменов и любителей спорта на такие прогнозы? Этим самым каким-то образом они себя обеспечивают. Если займут 5-е, молодцы, выполнили. Займут 4-е, успех. То есть вот эта игра, я тоже спортсмен был, и никогда наши тренеры не ограничивали наши возможности. Любой спортсмен может стать олимпийским чемпионом. История Олимпийских игр об этом говорит постоянно. А наши вот дали 6 золотых медалей. Кому раздали уже заранее? Вот вы согласны с такой постановкой вопроса, ну, или нет? Спасибо.
Владимир, в принципе, с такой постановкой вопроса согласиться можно. Но при этом мы же знаем, что это не сегодня родилось, не вчера придумано. На протяжении уже многих-многих лет, я не помню уже сколько, первые Олимпийские игры, которые мне довелось освещать, это были игры 1968 года, зимние игры в Гренобле. И уже с тех пор вот это ведется, это уже почти, значит, ну, 40 лет, может быть, и до этого было, я просто не в курсе тогда был, по молодости лет. Так вот, с тех пор олимпийское руководство, спортивное руководство, ну, тогда Советского Союза, теперь России, все время прикидывает, составляет планы, подсчитывает. Действительно, это все выглядит, конечно, смешно, казалось бы, но вообще надо сказать, что где-то, в общем, близко всегда угадывается. Ну, раньше делались излишне оптимистические прогнозы, сейчас, как мне кажется, они с креном в пессимизм, поэтому вы совершенно правильно подметили, что уже 4-е место начнут выдавать за успех. Но, видимо, все-таки, что касается зимних видов спорта, то здесь легче разобраться, потому что известно, что из каких дисциплин состоит зимняя Олимпиада. Кстати, просто сообщу слушателям, что теперь, по-моему, 84, да, Олег?
Комплекта, да, на 6 медалей увеличилась,
да,
программа.
Да, предыдущая зимняя Олимпиада была 78 комплектов, разыгрывалась, теперь будет 84. Ну и известно, что российская команда претендует там не более чем в 6 дисциплинах из, по-моему, 15, из 15, да, дисциплин. Поэтому, Владимир, вот такая и ситуация. Давайте еще один звонок слушаем, да? Потому, да, что к зимней Олимпиаде мы вернемся еще не раз.
Александра Григорьевича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Рад, что до вас дозвонился. Я хочу через вашу радиостанцию поблагодарить тех, кто организовал спортивный канал на телевидении.
Канал спорта, да?
Да, канал спорта. Это такое прекрасное дело начали. И спорт у нас начал поэтому потихонечку подниматься. И еще всех спортсменов, всех, кто побеждает, кто не побеждает, с Новым годом. Здоровья им большого и успехов на Олимпиаде.
Спасибо, Александр Георгиевич, от имени всех спортсменов, всех, но еще заодно и тренеров, и врачей, и массажистов, потому что людей всех, которые обеспечивают подготовку спортсменов.
Людмила Ивановна из Смоленской области позвонила нам.
Добрый день, уважаемые господа. Ивановна.
Здравствуйте.
Звонок мой будет из двух половиночек.
Так.
Первый комплимент. Вы знаете, ваша передача самая интеллигентная, где ведут систематически, ну, в общем, разные там темы. И всю жизнь я считала по нашему институту физкультуры, что такое спортсмены. 2 притопа, 3 прихлопа. Но я очень рада, даже слушать стала вас, что вы так интеллигентно ведете. Раз. А вторая половина – поздравления со старым Новым годом. Всякого благополучия вам и всем, за кого вы болеете.
Спасибо, Людмила Ивановна. Спасибо и вам. И вообще было Приятно это слышать, хотя сразу должен сказать, что прежнее ваше мнение было ошибочным. Никогда институт физкультуры не сводился к два, как выразился Милан, два прихлопа.
Так вот, Азат из Москвы отстаивает свою точку зрения в заочной борьбе с Александром Селинским и сообщает, что кислород открыл не Лавуазье, а Присли. Лавуазье доказал, что это кислород на полгода позже, чем Присли. Значит, Присли 1 августа 1774 года, а Лавуазье в ноябре того же года.
О, как интересно. Это вообще, мне кажется, просто приятно даже узнать, что среди наших слушателей такие, ну, знатоки еще и истории науки.
Да. У нас еще вот тут есть на пейджер вопрос от Алексея, который уже тут снискал в наших кругах славу большого любителя тенниса. Он спрашивает, можно ли узнать, с кем встречаются в Мельбурне в первом круге первая восьмерка сеянных. Ну, в принципе, узнать можно, я вам могу сказать, но не знаю, кому могут сказать что-то эти имена в большинстве случаев. Вот только что у Николая Давыденко там серьезный соперник, Ива Карлович. Ну и у Гульермо Кория, например, там более-менее известный Виктор Анханеску. А Роджер Федерер играет с Денисом Истоминым, Энди Роддик с Майклом Ламмером, Хьюитт с Робином Виком, Налбандян с Данаи Удомчоки, ну, Любичич с Крисом Кучьони и Гаудио с Разваном Сабео. Это что касается мужчин. Тут уж не знаю.
А вот что касается женщин, сейчас, да, прежде чем Олег, может быть, тоже восьмерку просит Алексей назвать, да? А вот там очень интересная одна пара будет. Она, по-моему, в восьмерку не входит.
Это Звонарева с Мартиной Хингис.
Конечно, потому что возвращение Мартины Хингис и в первом же круге все-таки с такой сильной теннисисткой, как Вера Звонарева, это вообще очень...
Звонарева 30-й, да, но номер. Ну, до него уж мы не дойдем, но, пожалуйста, могу сообщить. Значит, Линдси Дэвинпорт играет с Кейси Делакуа, Ким Клейстер с Юн Йонг Чо, Амели Морисмо с Тян Тян Сун, Мария Шарапова с Сандрой Клёзель, ну, вот более, вот, Мария Пьерс с Николь Прат, да. Надежда Петрова с Софи Фергюсон, Пати Шнидер с Еленой Данилиду, вот это тоже.
Хорошая пара,
да. Ну, и Жустина Ненарден с Мартой Домаховской.
Ну вот, и там еще, кстати, я помню, что Елена Дементьева играет с немкой Шруф. Это тоже непростой соперник. Дементьева, ну, под каким-то уже не восьмым номером.
Нет, ниже, ну дальше уже есть, но ну, да. У Лиховцевой там соперник Лиса Реймонд. Тоже не подарок, естественно.
Да. Так вот, есть еще поскольку... А, еще здесь...
Да, еще у нас есть звонок. Сергей из Ростовской области позвонил нам.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, я хотел задать вопрос. Вот чемпионат Африки по футболу будет. Это на дяжу должен быть. И будет он вообще освещаться, как у телевизора?
Да, ну, прежде всего, я не знаю, как у вас вот с Евроспортом. Он будет весь на Евроспорте транслироваться. Все матчи, по-моему, чуть ли не до единого.
Да, да, но...
Вот. Но мы, конечно, постараемся освещать, насколько можем, Сергей. Будем сообщать результаты и в дневных вот прессингах, которые прессинг по будням, вот 12:50, и, соответственно, воскресенье. Воскресном прессинге.
Ну, это мы, конечно, поставим эту задачу перед Аркадием Ратнером, чтобы он узнал это все и в телеобозрении, наверное, сообщит. Ну, потому что, я не знаю, опять-таки, на НТВ плюс надежда, но тоже ограниченная аудитория. Единственный, ну, да, канал «Спорт». Ясно, что ни один из ведущих каналов, ни первый, ни второй, вам ничего не покажут. Поэтому только надежда на канал «Спорт». Ну, в общем, будем узнавать. А турнир действительно интересный. Особенно сейчас интересно, потому что от Африки 4 совершенно новых команды.
В чемпионате мира.
Да, в чемпионате мира. И интересно же на них посмотреть, хоть понять, что к чему. Да и старые, которые тоже, наверное, не возражают.
Есть у нас еще буквально очень немного времени для того, чтобы я вот эти два вопроса осветил, о которых Александр Селинский беседовал с нами. Первый — это вот газета «Советский спорт» передо мной. На первой же полосе аншлаг. Пьяный хет-трик Стеблина. И дальше написано. Отмечая победу «Динамо» в Кубке европейских чемпионов, глава Федерации хоккея России А. ударил журналиста, Б. швырнул тарелку с закуской в организатора турнира, В. обматерил президента Международной Федерации Хоккея Рене Фазеля. Это вот на первой полосе «Советский спорт» так все кратко сообщил. А там внутри есть уже подробности. Ну, собственно, по-моему, лучше к ним не возвращаться, мне кажется, поскольку это просто даже неприятно слышать. А вот по вопросу о том, что Виталий Мутко говорил о назначении тренера, это уже в газете не «Советский спорт», а в газете «Спорт-экспресс», там он говорит, что провел переговоры с тремя иностранными специалистами. футболистами, от двух из них уже получил согласие, ну, что вообще удивительно, а третий пока думает. Ну, я не знаю, сколько тренеров сборной нужно Виталию Мутко, это мы обсудим уже тогда чуть позже. Я только вам хочу напомнить, что в 13 часов сегодня в программе «Ваше здоровье» будет идти речь о том, из-за чего заболели чеченские дети. Там будет специалист очень об этом рассказывать, ведущей Ольги Беклемищевой. Так что послушайте, это действительно проблема, которая волнует всех. А мы продолжим нашу программу спустя 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12 утра. Главные новости коротко. В Краснодарском крае и Адыгее в субботу и воскресенье объявлен траур. В Усть-Лабинском районе при столкновении электрички с автобусом погибли 22 человека. 6 ранены. В Дагестане возобновилась спецоперация по поиску боевиков. Власти России требуют, чтобы украинская сторона обеспечила доступ российского технического персонала на маяк в Ялте, находившийся в распоряжении Черноморского флота. Сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допускают на него российский персонал. МИД Украины заявил, что чиновники действуют в рамках закона. Житель Ростова-на-Дону, задержанный за нападение на местную синагогу, заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим ранение посетителям синагоги в Москве. Пакистанские власти проводят расследование в связи с возможной гибелью одного из лидеров Аль-Каиды, Аймана Аз-Зауахири, в результате ракетного удара. Американские СМИ, ссылаясь на военные источники, сообщают, что удар был нанесен по распоряжению ЦРУ США и направлен против боевиков Аль-Каиды, скрывающихся в отдаленных районах на северо-западе Пакистана у афганской границы. По уточненным данным, погибли 18 человек. В Вашингтоне в пятницу состоялись переговоры президента США Джорджа Буша и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались важнейшие международные вопросы. В Монголии продолжается политический кризис, разразившийся после выхода из правительства 10 представителей крупнейшей партии. В водах реки Амур бензольное пятно удалилось от города Комсомольска на Амуре приблизительно на 300 километров. По данным МЧС, содержание нитробензола не превышает предельно допустимую концентрацию. В Комсомольске на Амуре продолжают очищать воду с помощью активированного угля. В Берлине отменено намеченное на 7 июля галопредставление по поводу открытия финального турнира чемпионата мира по футболу.
На волнах Радио Свобода продолжается программа, ежедневная программа нашего радио «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Мы продолжаем знакомить слушателей с вот острыми публикациями в спортивных газетах. И вот как раз одному из звонивших, Александру Селинскому, я вот позволю себе возразить насчет ответов Виталия Мутко. Вот Александр говорит, почему он не говорил о том, беседовал ли он с кем-то из российских тренеров. Ну, во-первых, он как раз характеризует, Виталий Мутко здесь в ряде ответов, это, конечно, Александру известно, характеризует российских специалистов и довольно неплохо характеризует многих, например, и Газаева, Старкова, Бердыева, Долматова, Оборина, Петренко, то есть положительно характеризует. Но и, конечно, можно с ним согласиться, но, пожалуй, что кроме, может быть, Старкова и Долматова, поскольку остальные еще...
Старков-то не российский тренер.
Да, не российский, но мог бы быть приглашен. Сейчас работает в России в качестве тренера сборной. Но вот интересно, что некоторые тренеры так себя ведут, знаменитый, известный российский тренер, о чем, кстати, и говорит Виталий Мутко в частности. Оказывается, Олег Романцев, Анатолий Бышевец и Георгий Ярцев не явились на курсы получения тренерской лицензии категорию «Про». Ну, имеется в виду, это высшая категория, которая позволяет работать с клубами, сильнейшими клубами страны и со сборной. Это так журналисты задают. Как вы к этому относитесь? То есть журналистам газеты «Спорт-экспресс» уже было известно о том, что эти вот три ведущих, можно считать, ну, в недавнее время тренеров сборной, не явились вообще, и, что, конечно, вообще, с точки зрения нормальной человеческой логики, возмутительно, потому что никогда не позволяли себе такого зарубежные самые знаменитые тренеры. Все они имели лицензии, ну, были исключения, когда Франц Бекенбауэр тренировал сборную, не имея лицензии, это, ну, в отношении такого игрока принималось специальное решение немецким футбольным союзом, но все остальные, ну, я даже не представляю себе, чтобы, например, сэр Алекс Фергюсон не явился на какое-то заседание тренерского совета, если там есть такой, вообще, футбольной федерации Англии, чтобы не ответить на какие-то вопросы. Они отказались отвечать на вопросы. И вот как, что говорит об этом Виталий Мутко. Он говорит, пока у тех, кто не получил лицензию, еще есть лазейка, чтобы получить работу в российских клубах. Но могу заявить со всей ответственностью, через пару-тройку лет в командах не будет ни одного специалиста без лицензии, и экзамены будут гораздо жестче, чем сейчас. Мне довелось слышать выступление многих тренеров на недавнем семинаре в РГАФКе, это значит, видимо, Российский государственный... Российская государственная академия физической культуры. К своему ужасу, говорит Виталий Мутко, обнаружил, что некоторые из них не могут двух слов связать. Ну, нас бы это не удивило, поскольку мы интервью берем очень часто у тренеров, и об этом знали, ну, как, соответственно, наверное, наверняка и журналисты «Спорт-экспресса». Дальше продолжает Виталий Мутко. Чему же они способны научить футболистов? Хотя были и обратные примеры. Ну, вот ему очень понравился доклад Валерия Газаева. И так далее. Вот. Еще любопытная вещь он здесь сообщает. Скажем, в ходе поездки на стажировку в Челси появилась идея о создании, это уточню, что тренеры ездили там стажироваться, появилась идея о создании профсоюза тренеров, который защитит их от безработицы и беззакония. Отличная идея, будем ее реализовывать. Вообще, должен сказать, что эта идея давным-давно витала в воздухе и прорабатывалась многими специалистами, но ну вот, ну, это, собственно, не важно. Для Мутко, может быть, она была внове, поэтому он говорит, появилась. Ну, это не важно, лишь бы действительно появился такой профсоюз. Вот, ну, что касается вот интервью с Виталием Мутко, то здесь, конечно, вот переговоры с иностранными тренерами, это, с моей точки зрения, самое сомнительное место какое-то, странное. Он провел, говорит, переговоры с тремя иностранными специалистами. Двое дали согласие, а третий пока думает, и Мутко ждет от него ответа. Ну, представьте себе, ну, предположим, даже если он даст отрицательный ответ, да, Олег?
Ну, будет два.
Будет два. Ну, а если, предположим, еще третий согласится, значит, тогда кто-то из них наверняка обидится, если к нему потом не обратятся. Но все они, вот что самое, с моей точки зрения, неправильное, что все они дают согласие возглавить сборную России после чемпионата мира. После чемпионата мира. Когда будет оставаться для сборной России всего ничего, ну там, по-моему, полтора месяца до первых отборочных матчей чемпионата Европы очередного. Ну, может быть, два месяца, ну как уж там календарь, ну протянут, ну два с половиной, но все равно, что это такое? А до этого ведь сборная России проведет очень интересные товарищеские матчи. В частности, приедет в Россию сборная Бразилии. Бразильцы обещают приехать в сильнейшем составе, со всеми чемпионами мира. И в это время кто будет, оказывается, руководить сборной? Тот человек, которого, вот новый тренер, один из тех, кто дал согласие, значит, пришлет в качестве своего помощника, и он будет лишь консультантом. А консультировать он будет, даже тут, так сказать, неясно, кого он будет консультировать, потому что, ну, то ли поручит Александру Бородюку провести этот матч, ну, в частности, с бразильцами, но там, по-моему, еще будет очень матч, по-моему, с Германией, да? Или с Италией, в общем, еще очень сильной какой-то командой, вот, до чемпионата мира. Для тех-то команд это подготовка.
Ну, с другой стороны, нельзя ожидать от тренера, чтобы он согласился начать работу до чемпионата мира. После чемпионата мира, естественно, освободится множество мест, я думаю, более даже привлекательных, чем сборная России. Правильно, мест в национальных командах. И любой человек может думать, что его могут позвать, ну, но не знаю куда.
В данном случае речь идет о тренерах, которые уже работают тренерами сборных и готовят свои команды к чемпионату мира. И в случае, если в случае, если неудачно, предположим, выступит эта команда, и с ним не будет продлен контракт, они как бы себе, как это говорят, подстилают соломку в случае падения. Потому что если, предположим, команда, которую он сейчас тренирует в чемпионате мира, выступит успешно, то тогда с ним будет продлен контракт, и ему не надо будет менять место работы. Значит, кто-то из них, если выступит, его команда неудачно...
Все вилами по воде. Все.
Да, и вот это самое, с моей точки зрения, сомнительное место. Это вот как раз, не знаю, согласится ли Александр Селинский, с которым мы начали, собственно, обсуждение этих вот публикаций со мной. Но это вот самое слабое место вот в интервью Виталия Мутко.
Ну, а мы пока обратимся к... сообщением, пришедшим к нам на пейджер, вот по вопросу о олимпийских перспективах. Александр нам тут написал: как здравомыслящие люди могут рассчитывать на успехи на Олимпиаде? Предыдущие две все показали. Так будет, пока в нашем спорте останутся люди, подобные Тягачеву. Ну, да. Трудно сказать, люди, подобные кому-либо, Тягачеву или Стеблину, не знаю кому, они будут, видимо, оставаться всегда в любом обществе, и, в общем, избавиться от них нельзя, но как-то успехи, видимо, достигаются и вопреки их деятельности, или помимо их деятельности, не знаю. Но, а с другой стороны, вот эта дискуссия о перспективах, о планах, ну, единственный правильный выход, чтобы не сделать ошибки, это значит, в принципе, не делать никаких планов. Не строить никаких планов, не делать прогнозов.
Ну, может быть, еще есть такой способ, во всяком случае, их во всеуслышание не объявлять. Ну, планируйте, там тренеры же планируют свои там какие-то внутренние соображения у них есть, на таких дистанциях победить, на других или там где. Ну, просто не придавать этому вообще такого глобального вот значения, что это вообще чуть ли не престиж всего спорта, зависит от того, сколько там они золотых медалей завоюют. Вообще на эту тему можно порассуждать, потому что это количество золотых медалей еще вовсе не говорит об уровне развития спорта. Вот я, например, ну, условно говоря, австрийцы выиграют все 10 медалей в горных лыжах и займут, предположим, там, я не знаю, первое место. Но это же не будет говорить о том, что в Австрии очень хорошо развиты все зимние виды спорта. Австрию я, к примеру, привел. Как раз в Австрии-то очень хорошо развиты и прыжки, и двоеборье, и лыжи, и вообще все на свете. Ну, просто пример.
Более того, если австрийцы выиграют всего лишь 2 или 3 медали в горных лыжах, все равно это не будет означать, что есть какая-нибудь горнолыжная держава более сильная, чем Австрия. Если там Яница Костелич выигрывает 1-3 медали, то это никак не говорит, что Хорватия сильнее, там, чем
Австрия. Да, вот условно. Поэтому...
Все это условно,
да, и, конечно, самый правильный способ, это уже я просто на этом закончим это обсуждение, вот 15, предположим, видов спорта есть, и вот посмотреть, у какой страны медальное представительство, пусть не золотое даже, в разных самых, ну, положим, как в какой-то стране в 12 дисциплинах там или были медали, в 10 дисциплинах, пусть у них золотых даже меньше, но главное, что тогда получается, что спорт в этой стране развит достаточно широко, зимний в данном случае.
Слушаем Диану из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Очень люблю вашу передачу, но вообще ваша радио «Свобода». Вы знаете, вот я хотела бы сказать, что вот лицензирование тренеров и так далее.
Да.
А вот скажите, есть ли лицензирование комментаторов? Вы смеетесь, но вы знаете, я хочу сказать, что вы знаете, от того, как ведет комментатор, много очень зависит.
Правильно.
Вот биатлон, наш любимый, дорогой биатлон. Вы знаете, есть как бы громкая и тихая охота, да?
Да.
Это тихая охота. Когда нельзя спугнуть выстрел, там что-то такое. Ну, Губерниев, боже мой, как же он орет, вы знаете? Орет, вот у него...
Ну, они не слышат, Диана, к счастью. Они не слышат, это мы с вами мучаемся.
Ну, мы-то слышим, но мы-то люди, правда, мы-то болельщики. Понимаете, и вот, знаете, вот, ну, немыслимые выражения, немыслимые слова, безграмотные. Но я вас очень прошу, но если можно, чтобы комментаторы тоже были лицензированы. И я вас еще очень прошу, комментаторы не должны быть болельщиками.
Диана, вы совершенно правы практически во всем. Мы вам не можем возразить ни по одному высказанного...
И даже не хотим.
Да, и не хотим. Высказанного вами соображения. Но единственное, что, к сожалению, ничего сделать не можем ни вы, ни мы. Я, например, сделал и всегда смотрю без звука, потому что меня раздражает действительно их вопли, их неграмотность фантастическая. Просто даже не в спорте, а не безграмотность просто
в русском языке.
Вот. Но лицензирование там в принципе быть не может, уж извините за прямоту, потому что там все делается по личным каким-то соображениям. Не буду фамилии называть, был шофер у одного из руководителей телевидения. Он своего шофера сделал спортивным комментатором. Ну, я ничего не имею против шофера, но просто мы увидели, какой он, из него получился комментатор. Вот, а может быть, он был прекрасным шофером.
Да, в общем, Диана, большинство-то наших слушателей придерживаются такой же точки зрения, как и вы, хотя есть и противники, кто-то нам тут звонил и говорил, что им нравится такой стиль комментария. Ну, в общем, что здесь, на вкус, на цвет, но, в общем, неважно. Слушайте нас тогда.
Да.
Аркадий Михайлович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий Михайлович.
Наступивший вам весь ваш коллектив, женский и мужской.
Спасибо.
Я поздравляю с наступившим Новым годом. У меня такое пожелание. Правда, оно трудновыполнимое, но мне хочется, чтобы оно было выполнимое, чтобы вы все и ваши все близкие в Новом году ни разу не болели.
Хорошо, Аркадий Михайлович. Ну, постараемся. Это вообще...
Валерий, теперь у меня... Вы, конечно, сейчас обрисовали картину с тренером. Очень правильно, это не в порядке комплимента там или лести, все это понятно, что команда, которая к нам приедет, там Бразилия, потом к нам Испания должна приехать,
да,
это
Испания.
Точно.
Да, это я
и
смотрю.
Вот кто будет по эту команду, вот Бородюк или кто, это не ясная картина. Я вот что хочу спросить вас. Ну, как бывший футболист, я был у многих тренеров. Я понимаю, что такое тренер, очень хорошо. В России, мне кажется, как вы смотрите на это дело? Это же не Италия, не Англия, не Португалия, не Франция. Там совсем другой состав этих футболистов. Там языковый барьер не такой трудный, потому что туда приходит, например, в Англию приходит там голландец, который знает там английский язык,
понятно,
предположим, все. Но мы же все-таки Россия. Тренер, который работает, должен через переводчика, я вот себе этого не представляю.
Аркадий Михайлович, вы в чем-то правы, потому что вот как раз тут в газете... в газете «Спорт-экспресс» есть рассказ о том, как московская «Динамо» тренируется в Португалии. Там целый большой репортаж, и вот там как раз рассказывается о том, как переводчик должен все, что там Семин говорит, кому, так сказать, объяснять, там, португальцам и новым, там, аргентинцу и прочим. Вот я просто открываю, извините, что газета шелестит, я открываю как раз это место, и вот там специально есть такой даже кусочек в этом репортаже журналиста из Албуфейра, это в Португалии, там «Динамо» сейчас тренируется. Вот там он как раз рассказывает о том, как переводчику доводится. Но при этом, ну, просто любопытные там детали, что некоторые футболисты уже могут объясняться друг с другом на разных языках, так что в этом тоже есть польза какая-то.
Но, с другой стороны, вы знаете, мне кажется, что при таких вот разговорах о совместимости иностранцев, не иностранцев, все-таки слишком много внимания уделяется каким-то таким категориям эмпирическим каким-то, знаете ли. Тренер должен быть только российский тренер, потому что он должен знать культуру, традиции, там то, сё. Я вообще не понимаю, какое это имеет отношение к футболу. Футбол — это конкретная профессиональная деятельность. Причем есть культура и традиции. Что он должен знать, что там у русских есть традиция ходить в баню или пить водку, что ли? Ну, какое это вообще имеет отношение к чему? Культура и традиции. Конкретно тренер должен дать указания. Переводчик вполне их может перевести нормально, если это нормальный профессиональный переводчик. Ты, ну, условно, беги сюда, ты стой здесь, там, и так далее, правильно? Ну, на самом деле, все гораздо сложнее, но речь идет про конкретные профессиональные указания, как построить игру, и традиции, культура вообще к этому не должна иметь никакого отношения.
Ну, трудности языковые, конечно, все равно возникают.
Возникают, но...
Ну, дальше мы, как вы только что слышали от Виталия Мутко, из тренера, который двух слов по-русски связать не могут, как он,
вот
он сказал, говорит, чему же они могут научить футболистов? Так что тут, видите, как Аркадий Михайлович, русские тренеры тоже могут не знать русского языка. И как Диана подчеркивала, к тому же еще и комментаторы могут не знать русского языка, поэтому тут уже мы попадаем в такой какой-то заколдованный круг.
Слушаем Владимира из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Мне хотелось бы отметить три момента.
Так.
Первое, это по вопросу спортивных журналистов.
Так.
Так где-то мое представление такое, что процентов 80 спортивных журналистов в основном питаются слухами, а не фактами. Поэтому у нас очень много как бы около таких спортивных разговоров и публикаций в газетах, и ну и на телевидении тоже.
Правильно, Владимир, это проще сказать, что это желтая пресса вот обычно так
да,
себя ведет.
Это можно просто сказать, вот Высоцкий провидец написал про слухи, которые ходили по домам, а беззубые старухи их разносили. А теперь вот можно перефразировать, что непрофессиональные журналисты их разносят.
Правильно, согласна
вот.
С вами.
Это по поводу как бы журналистики спортивной. Второй момент по поводу результатов, прогноза наших результатов на Олимпийских играх.
Да.
Ведь, как вот здесь можно оценить, медали – это цель или это все-таки же результат какой-то определенной работы, так?
Да.
Вот, и вот смотрите, у нас какая ситуация. Медали, если получим мы, допустим, в бобслее, это будет благодаря или вопреки? Потому что почему вопреки? У нас нет ни одной трассы нормальной, да? Энтузиазм только в основном этих людей, которые в этом спорте, да? А начальники, которые стоят наверху, да, если получат медали, они будут считать, что это благодаря им, мне кажется, да?
Владимир, да, вы правы. Особенно вот бобслей очень хороший пример. Там же спонсоры и вообще немецкие вот два брата, которые строят эти бобслеи, подарили эти бобслеи и Александру Зубкову, в частности, и Попову, да, не помню, к сожалению, как зовут. Неважно.
Ну, в общем, у меня третий момент. Давайте. Третий момент по поводу тренера иностранного сборной России по футболу.
Так.
Я считаю, что он просто необходим. Почему? Потому что все-таки же вот наши тренеры, да, будь они хорошие специалисты, будь они как бы, ну, очень хорошие и спортсмены в бывшем, и сейчас как бы это, но им не хватает и как бы такого международного интеллекта. В чем это заключается? Потому что для того, чтобы побориться, вот вы выходите в чемпионат, ну, в отборочные игры чемпионата Европы, и чтобы завоевать, надо все-таки же обладать такой международной ментальностью, а не квасным патриотизмом, я считаю так.
Понятно.
Поэтому вот, заметьте, вот, пожалуйста, по Газаеву. Газаев 2005 год и Газаев 2003 год. Это небо и земля. Как человек, он как бы благодаря тому, что у него появились такие профессионалы, как Карвальо, Вагнер Лав, и это был перед ним еще тренер как бы Жорже,
да.
То он свой авторитарный стиль руководства немножко градус его понизил. То есть они ему не дали как бы вот именно давить на спортсменов. Результат любой ценой, как бы я бы сказал.
Здесь понятно.
И видоизменение произошло в команде. А вот по поводу Ярцева, хочу сказать, он до сих пор не извинился перед Мостовым за свое поведение, когда наша сборная России играла на чемпионате Европы.
Владимир.
А это пока показывает его просто уровень человека, отношение к спортсмену, тренер к спортсмену. Результат любой ценой или все-таки в спортсмене он должен видеть личность.
Владимир, спасибо за столь подробное и глубокое, мне кажется, выступление по всем четырем пунктам, которые вы затронули.
Юрий Васильевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Это о боксе. Да. Вы знаете, к сожалению, на канале «Спорт» не перестал комментировать Александр Беленький. Это как будто бы опускаешься в атмосферу бокса. И вот хотелось бы также, чтобы, например, вот была такая передача «Лучшие бои Ленокса Льюиса», чтобы сделали, например, лучшие бои нашего Игоря Высоцкого. И наших таких тяжеловесов, как Субботин, Абаджан. И еще последний вопрос. Вы знаете, есть блестящая передача «Мировой бокс. Ночь нокаутов». Но ее действительно показывают ночью, в час ночи, когда уже человек спит. Просьба либо сделать ее повторение на следующий день, либо все-таки пораньше, в 11:30.
Юрий Васильевич, я надеюсь, что благодаря новому сайту, который теперь будет у Радио Свобода, а также и старому сайту, на котором появляется расшифровка вот наших бесед. Это ваши пожелания станут достоянием телевизионных работников, но мы ничего в этом вопросе не можем сделать.
А вот нам второй раз позвонил Александр Селинский из Петербурга. Ну, неужели опять про кислород? Давайте уж тогда про спорт.
Ну нет, зачем?
Да, да, Александр, слушаем вас.
Да, по поводу футбола, я касаемо тренеров сборной, я вот уже сейчас прочитал заметку вашего коллеги Юрия Севидова. Он, я согласен с его пафосом, да. От себя добавлю, что пусть наши тренеры и недостаточно квалифицированы якобы по отношению к спорту, но у них есть больше запала осталось некоторых.
Александр, а в чем его, скажите нам, в чем смысл его выступления? Мы еще не читали.
Главная идея такова, что Хидинг более предпочтительная кандидатура, чем адвокат.
Хидинг, потому, чем да, адвокат? Он даже знает кандидатуры?
Да, вот. Но и главная его тревога, то, что они оба могут приступить только после чемпионата. Мы же пока можем, пока у нас будет пока Бородюк, и на должности старшего тренера.
Понятно.
Потом, когда подберут другого кандидатуру...
Поняли, Александр, да, спасибо вот за информацию. Вот. Значит, уже появилось два имени. Но Хидинг, я не понимаю, он должен, во-первых, выступить с Австралией, да, со сборной Австралии на чемпионате мира, а потом он же еще тренер Эйндховена, клуба, он же должен еще Эйндховен, что ли, бросить?
Ну,
так что это вообще вот, как-то...
По поводу хоккея.
Еще у вас есть соображения по хоккею?
Ну, уже вы уже в курсе, что уже опубликовали, наконец-то, расписание хоккейной Олимпиады.
Ну,
вот. Да, наконец-то.
А кто с кем играет? Где?
Да. Ну. Мелким убористым почерком на 1/8 листа в Советском Спорт-экспрессе.
Понятно.
Вот такая вещь.
Ну, это пока еще далеко, еще вот. почти месяц. Понятно. Да. Александр, спасибо, да, у нас просто время катастрофически убывает. А у нас еще вот есть...
Да, вот мы, наверное, уже последний итог сможем выслушать звонок из Москвы. Позвонил нам Иван. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Я постараюсь коротко. Значит, у меня будет пожелание к Роберту Воскричану. Я надеюсь, в этом году мы его услышим, да?
Конечно.
Вот. Значит, сейчас большие деньги тратятся на футбольные клубы. Увязывается ли вот законодательно в договорах, чтобы футбольные клубы не только снабжались на, в смысле, покупки игроков, но и шли деньги на развитие футбола? Каким образом? Допустим, олигарх какой-нибудь снабжает клуб, но чтобы отпускались деньги на спортивную школу того клуба футбольную, который он снабжает. Вот есть ли это законодательно там?
Понятно.
Я слышал, что в ЦСКА это есть, но во всех ли клубах это происходит? И как это происходит? Чтобы вот Роберт...
Иван, поняли ваш вопрос. Сразу коротко отвечаю, что на Западе это просто обязательно, иначе там и быть не может. Это входит в правила существования клубов, утвержденные ФИФА и УЕФА.
То есть это регламентируется не государственными какими-то законами, да, а футбольными.
Да, регламентируется футбольными законами. А Роберт на эту тему, я думаю, с удовольствием порассуждает. Он наверняка слушает сейчас нашу программу тоже.
Да, читаем мы теперь сообщение на пейджер. Игорь Анатольевич из Москвы обращает внимание на дремучее невежество, как он выразился, Виталия Мутко и газета «Спорт-экспресс». РГАВК переименована в РГУ. То есть академия переименована в университет, а они даже не знают, как называется это известнейшее учебное заведение страны. Мария Ивановна из Москвы спрашивает, хотелось бы узнать, отчисляют ли богатые клубы или спортсмены средства в организацию детского спорта во дворах, в тех домах, где они живут, или в странах? Ну, вообще, естественно, благотворительность сильно развита на таком уровне богатства, на каком существует футбол, существуют программы и ФИФА, и УЕФА, и там конкретно национальные программы помощи, там во всем мире, не только в развитии футбола там дворового, но и вообще и помогают и Африке, и создаются такие деревни, такие СОС, детские деревни для...
Андрей Кончельский в России является представителем этого движения, да, в частности.
Да, естественно, ну это очень много, в общем, работа ведется со многими спортсменами, но многие еще и сами по себе, там, я не знаю, какой-нибудь Андрей Агаси или Пит Сампрос, им и не нужны никакие общие программы. Они сами по себе всем помогают, кому могут. Александр спрашивает, если судить по телекомментарию финального матча по хоккею среди молодежи, то Россия не уступала канадцам в мастерстве. Почему же тогда Россия была разгромлена со счетом 0-5?
Ну, это с точки зрения комментатора не уступала. Ну, мы на этом завершаем наш сегодняшний разговор. Очень рады были с вами снова встретиться, уважаемые слушатели. Вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Белла Калоя. Сразу после окончания нашей программы слушайте, естественно, программу «Свобода в полдень». которая, как всегда, будет насыщена всяческой интересной информацией, и мы с удовольствием ее тоже послушаем. А завтра встречаемся с вами в прессинге, как всегда.
В помещение синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотое резанное ранение 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».